4, 3, 2, 1. Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
Добрый день, добрый вечер, дорогие. Наша программа начинается. Я предлагаю сегодня такую тему. Вообще, вот что за день 18 января? Кто у нас знает? Про 1 января все знают. Про 7 ноября все знают. Про 1 мая все знают. 18 января. Черный и красный день нашей истории. Годовщина созыва и разгона учредительного собрания. Я предлагаю поговорить на эту тему, обсудить, что предшествовало, что последовало, почему это произошло. Это очень важная дата, очень важная веха в нашей истории. Забегая вперед, я могу сказать, я убежден в том, что именно после разгона учредительного собрания началось отставание России, роковое отставание, экономическое, политическое, идейное. Как писал Солженицын, 20 век Россия проиграла. Что происходило? Почему? У нас в гостях известный российский историк, член-корреспондент Российской академии наук, все еще существующий, хотя в сложном положении, академии Андрей Николаевич Сахаров, недавний в прошлом директор Института российской истории, один из ведущих специалистов. Добрый вечер, Андрей Николаевич.
Здравствуйте.
Давайте начнем наш разговор. В принципе, можно и звонить, но, может быть, звонить чуть попозже. У нас телефон в студии 8 800 200 ровно 9702. А начал бы для начала, вот, пожалуйста, Андрей Николаевич, ваше мнение, ваш ответ. Ведь учительное собрание... В чем была цель февральской революции? Февраль, учительное собрание. Как они связаны? Как эти события...
Я думаю, что учительное собрание невозможно совершенно вообще отделять от февральской революции. Это звенья одной цепи. Февраль было начало, учительное собрание стало концом февральской революции практически. И поэтому, когда вы спрашиваете о цели февральской революции, я могу коротко сказать, что цель февральской революции была очень проста. Это установление гражданского общества в России. Это установление в России обычных, демократических для значительной части мира прав и свобод. Это свобода совести, свобода вероисповедания, естественно. Это свобода слова, свобода собрания, свобода митинга, свобода разного рода политических ассоциаций и разного рода другие свободы. Это ликвидация цензуры, это свобода возлияния народа в лице дальнейшего созыва и выборов учительного собрания. И это, в конце концов, свобода частного предпринимательства, частной собственности, как основы, как базы всей дальнейшей истории развития страны в целом. Вот примерно, я бы сказал, да, и нельзя забывать и такую проблему, как вопрос об отношении к национальным окраинам, к национальным районам России. Это свобода Финляндии, в конце концов, когда Временное правительство предоставило сначала автономию, а в дальнейшем и полное право на самостоятельное развитие Финляндской республики.
Но отделение Финляндии произошло позднее, уже при большевиках.
По февральской революции февральское временное правительство санкционировало свободу, а эта свобода была официально принята в ЦИК Российской Федерации, Советской Федерации, уже после Октябрьского переворота. Это правильно, но тем не менее все-таки февраль подготовил эту свободу. И в отношении других районов национальных терпимость, толерантность и вопрос о дальнейшем автономном учреждении этих регионов, это все дал февраль.
Андрей Николаевич, я вас слушаю с разочарованием, потому что я не понимаю, о чем мы будем спорить. Наши позиции слишком во многом совпадают.
Вы знаете, Игорь Борисович, как она может не совпадать, когда это совершенно очевидно, так сказать, для любого здравомыслящего человека и для любого человека, который незашоренными глазами, неидеологическими глазами смотрит на историю.
Да, но не все же историки у нас здравомыслящие, понимаете, чего только не писали. Ведь в Советском Союзе вообще был период, я помню, когда просто февраль не вспоминали, как бы не было такого. Вот не было февральской революции, они ничего не говорили. Такой период тоже
я
был.
Я вам скажу больше, сегодня февральская революция является практически нелегитимным явлением. И сегодня говорить о каком-то значении февральской революции, вот этих либеральных ценностей, гражданских ценностях, считается вообще уже в нашем обществе сегодня почти неприличным. Это меня очень удивляет и поражает.
но ее попытались спрятать за понятием Великой Русской революции, хотя Февральская революция, Октябрьский переворот – совершенно разные цели.
Совершенно разные вещи.
У нас очень много действительно совпадает, я тоже не могу не сказать два слова. В сущности, с моей точки зрения, Февральская революция, в чем был ее смысл? В том, чтобы до этого, до февраля, государство, власть легитимировалась через богопомазание. Император был помазанник Божий, причем в православной стране это был самый эффективный способ узаконивания государства. Хотя были и выборы в Думу, много чего было. А вот россияне решили, что надо отказаться вообще от богопомазания, надо легитимировать власть через выборы. Прямые, свободные, честные и так далее, равные и так далее, и так далее. Вот в этом был смысл февраля, поэтому главная цель был созыв учредительного собрания. Андрей Николаевич, а можете вы... Да, кстати, я еще хотел сказать, что вот тоже у нас путаница, говорит, император отрекся, там император предал, вообще это ложь, никого он не предавал, но вообще он передал полномочия своему брату Михаилу Александровичу, а Михаил Александрович, он успел сообщить, что он готов занять этот пост, но решать должно учредительное собрание. То есть это был бы первый император, который легитимируется и узаконивается не от Бога, а от народа. Если народ решит, значит, он будет императором, а если не решит...
Если бы учредительное собрание решило, в конце концов, в январе 2018 года, что Россия должна быть парламентарной
республикой
или монархией, скажем, буржуазной монархией, то это бы состоялось.
Да, конечно. То есть вот даже императорский дом пошел как бы в ногу со временем. Все это происходило.
Кстати, самое любопытное, что после февральской революции члены императорского дома все вышли с красными
бантами. Да.
Бантами. Это вообще удивительно. Почти все члены династии.
Да. Но красная символика, она появилась вовсе не в октябре, она появилась в феврале.
Она появилась в феврале месяце.
Другой смысл. И не случайно, что император был, Николай II был расстрелян в июле, а Михаил был расстрелян 12 июня, в день, который сегодня является Днем России. Именно в этот день большевики его под Пермью тайно расстреляли. У нас остается еще до перерыва несколько времени. А можете вы нам, ну хотя бы после перерыва, рассказать, вообще были ли выборы в русской истории? У нас как такой миф, что как бы вот никогда выборов не было, впервые чуть ли не президента Ельцина выбирали, ведь русская история полна, и это история выборных органов, не только был император, который всегда был, но были еще и выборные органы. Вот об этом немножко. Вообще, мне кажется, что Россия, тут не то, что я-то убежден, что Россия шла в ту же сторону, в которую пришла Британская империя, британская монархия. Если бы у нас не было вот тех потрясений, то мы бы жили сегодня как Великобритания. Есть королева, а есть парламент. И этим путем шла и Россия. Но давайте поговорим о выборных органах, которые у нас были после перерыва.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Да, мы продолжаем нашу программу. Я думаю, что про выборные органы все-таки время съела реклама. Я только сам скажу, Андрей Николаевич нам что-то добавит, что, конечно, в нашей истории были выборные органы, было земство, было вече, были земские соборы и так далее. И поместные соборы, и очень много у нас было выборных структур и на уровне страны, и на уровне регионов. Поэтому выборы были не первые и не единственные, просто прежде выборы сочетались с властью монарха, с властью императора, с властью царя, а здесь решили все отменить и оставить одни опоры на выборы. Вы что-то хотели?
Я хотел сказать, что в течение всего 18-19 века постоянно шел процесс приближения к этой выборности, скажем, уложенная комиссия, городские реформы Екатерины, реформы периода 19 века. Я думаю, что прорыв в этом отношении был в период революции 1905-1907 годов, когда действительно выборные органы стали повсюду повсеместными, и венцом этого стала Государственная Дума.
Согласен, я с вами опять соглашусь. А вот скажите, пожалуйста, Андрей Николаевич, вот происходит большевистский переворот, или, как многие говорят, революция. Ленин пришел на смену Керенскому. Почему это стало возможно? Почему большевиков никто как бы претензий не предъявлял? Отношение большевиков к идее созыва учредительного собрания, что они говорили по этому поводу? Могли бы они оставаться у власти, если бы они не провели выборы в учредительное собрание?
Громче всех и яростнее всех отстаивали идею учредительного собрания против Временного правительства, которое затягивало созыв учредительного собрания, были большевики, был Ленин. Они яростно отстаивали идею учредительного собрания. И когда в конце концов 25 октября был совершен переворот, после этого большевики по поводу учительного собрания затихли. Затихли, когда обещания, хотя обещания были даны, и все прокламации на этот счет были сделаны. И начиная с 12 ноября, когда стали уже проводиться выборы, большевики вынуждены были участвовать в этих выборах, вынуждены были свои обещания перед народом исполнять, и включились в эти выборы полностью по всей стране. И мы знаем, результаты этих выборов для большевиков были достаточно плачевные. 25%. Между тем, как социалистические партии набрали в то время 60%. И основная часть, половина учительного собрания, заняли, ну, из 700 мест 400 с лишним, заняли эсеры, социалисты-революционеры.
Да, мне кажется, здесь прослеживается логика, которая во многом сохраняется по сей день. Так в шутку говорят про коммунистов, что они категорически против частной собственности, когда она в чужих руках, и за частную собственность, когда она в их руках. Или у нас говорят, что руководители говорят, что у нас нет политических заключенных, политических репрессий, но как только чиновник попадает под суд, вот сейчас бывший вице-губернатор Московской области, он тут же начинает кричать, это политические преследования, это политическая борьба, значит, есть или нет. И вот с учредительным собранием ситуация похожая. Сначала они за учредительное собрание, а когда проходят выборы, они оказывают, что они как бы не совсем за, и скорее даже против. А вот скажите, пожалуйста, давайте поговорим сейчас об итогах выборов. Вот провели большевики выборы. Каковы были итоги этих выборов? Сколько процентов, вот еще раз, набрали большевики? Сколько набрали кадеты, эсеры?
Кадеты набрали, по-моему, 17% голосов. Социалистические партии набрали 60% голосов. Из них 50 с лишним процентов взяли в свои руки социалисты-революционеры. Большевики набрали только 25% голосов. Даже в таких крупных пролетарских центрах, как Урал, Донбасс, большевики проиграли. Была надежда на армию. Кое-какие здесь голоса удалось получить, особенно на Балтийском фронте, который поддерживал активно большевистские лозунги. А в целом большевики, конечно, учительное собрание проиграли. Проиграли с треском, я бы сказал. Поэтому вопрос об отношении к учительному собранию, это был вопрос, прямо непосредственно связанный с вопросом о власти. Потому что большевики эту власть практически проигрывали.
Вообще, мне интересно, я так и не нашел ответа в литературе. Изначально Ленин действительно думал, что большевики победят на этих выборах, или он понимал, что шансы невелики? Есть у вас какая-то информация?
Надежды были в связи с тем, что осенью после разгрома Корниловского мятежа большевики получили преимущество в советах ряда крупных городов. Поэтому были какие-то надежды на успехи на выборах в учредительное собрание. Но дело все в том, что эти все процессы были очень спрессованы. И дело все в том, что вот то влияние эсеров и мизерное влияние большевиков, так как оно сложилось летом и осенью 17-го года, оно практически перешло и на выборы в учительное собрание. И вот эти данные, они как раз были отражены в результате этих выборов. Угу. Большевики не успели набрать между Октябрьским переворотом и выборами, они не успели набрать вес, они не успели набрать популярность, не успели, как мы говорим сегодня, создать пиар-компанию для того, чтобы окончательно укрепиться. Дело все в том, что эсеры намного их переиграли в этом отношении. Угу.
А вот скажите, пожалуйста, как Ленин готовился к созыву? Вот уже было принято решение о выборах, выборы прошли, результаты стали известны, большевики проиграли, фактически, получив четверть, а по некоторым данным меньше четверти голосов, три четверти россиян не поддержало партию Ленина. И готовился созыв. Вот как Ленин готовился к созыву?
Ленин готовился к разгону учительного собрания очень активно. Во-первых, он 3 января практически в конце декабря, в начале января он сел за Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 3 числа эта декларация была обнародована, а 5 числа было созвано учительное собрание. Что такое Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа? Это практически аккумуляция тех декретов советской власти, первых, которые были приняты вторым Советским съездом Совета. Это, прежде всего, декрет о власти. Власть переходит в руки Советов. До созыва учредительного собрания большевики объявили о том, что никакого собрания быть не может. Власть переходит в руки Советов, и все. Вот так готовился Ленин к созыву учредительного собрания.
А как вы считаете, то, что ЧК было создано в конце декабря
ЧК
в Питере?
ЧК было создано, Кадетская партия декабря была запрещена, газеты были многие запрещены, те, которые считались контрреволюционными.
23 декабря в Петрограде было введено чрезвычайное положение.
Совершенно верно.
Были убиты в начале января, в конце декабря были убиты лидеры кадетов. Шингарев и Кокошкин, которые были избраны в учительное собрание. То есть подготовка уже шла вот такая большевистская.
И идеологическая подготовка была, и организационная во всех отношениях. Поэтому 5 января по старому стилю, 18-го по новому стилю, большевики были прекрасно подготовлены к этой антинародной акции.
Давайте примем звонки, потом продолжим. Михаил, мы вас слушаем. Вы издалека, скажите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер, Михаил, Москва. Ага. У меня вот такой вопрос. А нельзя ли события февральского переворота, промежуток от февральского переворота до октябрьского рассматривать как практически оранжевую революцию, допустим, на Украине? Ведь ситуация-то практически та же самая, и деньги, собственно, те же самые, если вспоминать Льва Давыдовича Троцкого. Ведь, собственно говоря, Лев Давыдович Троцкий представлял интересы тех денег, которые представлял на Украине Ющенко. Вот с этой точки зрения, что вы можете сказать?
Ну что ж, хороший вопрос, потому что здесь многое смешано. Андрей Николаевич, хотите что-то сказать по этому поводу?
Ну, начнем с того, что Временное правительство было за сохранение целостной демократической России. Ни о каком распаде России речи не было. И Временное правительство таких целей при собой не стало. Наоборот, оно стремилось консолидировать на демократической основе все национальные силы, в том числе и Украины. Другой вопрос, что на Украине действительно брали верх элементы националистические, элементы, я бы сказал, национально-демократические, и которые пришли в противоречие с тенденциями, которые с теми идеями, которые исповедовало Временное правительство. Это вопрос, конечно, особый. Говорить о том, что там была оранжевая революция, я бы так не стал модернизировать события прошлых лет. Действительно, Украина боролась за независимость, за самостоятельность на демократической основе. Но дело все в том, что на Украине было столько различного рода политических тенденций, были и просоветские, и антисоветские, и националистические, и интернационалистические, поэтому говорить об оранжевой революции того периода я бы просто не стал.
Давайте примем еще один звонок. Пожалуйста, Яков, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Николаевич, Игорь Борисович, очень рад вас искренне слышать. У меня вопрос, вот, если можно, на сегодняшний вот политический.
Да, давайте. У вас 30 секунд.
Вот какой вопрос. Вот сейчас я наблюдаю, как действующая власть отворачивает нас от Европы, Америки, а поворачивает, наоборот, Среднюю Азию. Путем завоза сюда, мигрантов. Вот. Говорят так, что, мол, Россия без мигрантов не может. Но можно же, например, завести...
У вас 10 секунд, продолжайте, только закончите. Да. Закончите до перерыва.
Все, вот такой вот вопрос. Если, например, нам нужны мигранты, то можно, например, их привезти из более...
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях Андрей Николаевич Сахаров. Мы обсуждаем тему учредительное собрание. 18 января 2018 года – это день созыва учредительного собрания и день разгона учредительного собрания. Это торжество демократии в России и крах демократии в России в результате решений, которые принял Ленин, приняли большевики. Я напоминаю, что телефон в студии 8-800-200-97-02. И по поводу гастарбайтеров я, может быть, очень коротко скажу, это немножко разные темы, но вообще-то в начале 20 века Россия переживала огромный экономический бум, и в Санкт-Петербурге работали гастарбайтеры, только это были шведские и финские гастарбайтеры, а не гастарбайтеры из Центральной Азии. Итак, вот мы видим, что большевики, Ленин готовился к созыву учредительного собрания, создав ЧК, ведя чрезвычайное положение и так далее. А русское общество как-то реагировало, Андрей Николаевич?
Реагировало, естественно. Чувствовалась опасность, чувствовалось, что назревают трагические события, связанные с ограничением демократии. Был создан союз в защиту учительного собрания. Организовывались и рабочие предприятия, организовывались и военные. Так что такая подготовка проходила. Но я не сказал бы, что она имела всесторонний, глобальный и всероссийский характер, но тем не менее люди готовились к этому, и когда учительное собрание было разогнано, сразу после этого народ вышел на улицу, тот самый народ, на который рассчитывали большевики. Это рабочие предприятий петербургских, это части армейские некоторые, но они были подавлены силами, вооруженными силами большевиков.
Да, то есть Ленин готовился к силовым акциям, а гражданское общество создавало общественные организации в поддержку учительного собрания, хотя в январе...
Самое главное, что смыслом и временного правительства, и смыслом учительного собрания, это было не насильственные действия, отсутствие вот этого диктата, насилия. И даже Керенский в решающие минуты, когда шла борьба не на жизнь, а на смерть с большевиками, не осмелился пойти на решающие действия. Вот это, как я бы сказал, демократическая толерантность, вот эта демократическая убежденность, которая пронизывала всю работу Временного правительства и все идеи февральской революции и учительного собрания, они сыграли в это время в России дурную службу для демократии.
Да, Керенский, кстати, сам был выбран депутатом учредительного собрания и должен был работать. Я даже не знаю, строго говоря, он присутствовал или нет, но он был среди избранных депутатов. Андрей Николаевич, ну вот мы все приближаемся. А что обсуждал вот день работы? Учредительное собрание работало у нас всего один день. Что обсуждали, что решили? Кто принял решение о разгоне? У нас вечно пишут «Матрос Железняк». Ну, на мой взгляд, там все-таки Ленин решил. Еще один вопрос. Ведь мы знаем, что парламент не место для дискуссии. Вот учительное собрание было местом для дискуссии? Шли там обсуждения?
Так, естественно, там разговоры шли и о земельной реформе, и о проблемах мира и прочее. Но учительное собрание не поставило, к сожалению, возможно, для нашей истории, основной вопрос о власти. С самого начала учительное собрание не поставило этот вопрос, то есть не создало орган, который бы легитимно противостоял захватчикам, не узурпатором вот этой демократической системы. Этого они не сделали. Они начали разговаривать о том, о сём, о пятом, о десятом, а вот вопрос о власти, о формировании правительства, большинства, так называемого, учительного собрания, это не было сделано. И темп был потерян. И когда Свердлов предложил одобрить Декларацию прав трудящегося и эксплуатированного народа, и когда собрание отвергло, и когда большевики и левые эсеры ушли с собрания, практически вот эта дискуссия ни о чем продолжалась и закончилась к вечеру. Здание было закрыто. После этого, когда утром пришли члены учительного собрания к дверям Таврического дворца, они были закрыты. Собственно говоря, никакого разгона такого официального не было, никакого матроса как такового не было. Возможно, он был в охране в период работы съезда, это собрания, но никакого такого разгона не было. Двери были закрыты. И вот после этого петроградские, как говорим, трудящиеся, эксплуатируемые люди вышли на улицы. Их встретили свинцом.
Такого буквального разгона не было, но все время 200 матросов сидело и стояло там в коридорах, наводили винтовки на депутатов, намекали, что пора заканчивать, и в конце концов...
Это было уже к ночи.
К ночи. Вот. Ну, давайте примем звонки. Елена Анатольевна, мы вас слушаем, пожалуйста, вы издалека?
Я из Екатеринбурга. Да. Знаете, я что хочу вам сказать, что, может быть, Ленин был и не прав, я вот о чем хочу сказать, что вот мы, вся промышленность была разрушена, вот эта гражданская война, где это Отечественная Первая мировая война, начинала строиться промышленность России с нуля почти что, и при фиксированных ценах. И понимаете, что нельзя, когда уже промышленность полностью развитая, переходить к рыночной экономике, к свободным ценам. Вот это, я считаю, ошибка, вот, которая к нас приведет к плачевному положению. Я уже статью написала. Статья называется что лучше для России, капитализм или социализм, учитывая климатические условия? Дело в том, что при свободных ценах климатические условия играют очень важную роль. Там я все описываю. Вот, вот что я о чем хочу вам сказать.
Понятно.
Что вот вы такую вот сейчас вот все рассказываете, и, конечно, люди будут думать, что вот нам лучше сейчас оставаться в капитализме, ничего не получится, вот, будет очень плохо. Я считаю, что надо переходить к фиксированным ценам.
Спасибо, Елена Анатольевна. Я только хочу сказать, что некоторые... Я, естественно, не читал вашу статью, но когда вы говорите, что все было разрушено, Первая мировая, гражданская и так далее, все разрушило русскую экономику, значит, в результате Первой мировой войны сокращение ВВП в России составило всего 20%. Это, конечно, заметно, но никакого краха экономического не было. Германия потеряла 50% своей экономики, Россия только 20%. И в начале... уже в начале 17-го года, еще до февральской революции, Россия была единственной воюющей страной, в которой не было продовольственных карточек. То есть у нас эффективно работало сельское хозяйство. Разрушение экономики произошло в результате... Ленин мечтал о развязывании гражданской войны. И это произошло. Вот в результате гражданской войны экономика была разрушена. И только к 1929 году ВВП Советского Союза был равен внутреннему продукту исторической России, Российской империи 1914 года.
Я могу добавить, Игорь Борисович, что с разрушения экономики действительно началось после Октябрьского переворота. Все очевидцы, которые пишут о состоянии экономики того периода, отмечают, что после Октябрьской революции и после того, как вот эти лозунги пошли в народ, земля крестьянам, фабрике, рабочим, народ прекратил работать. Фабрики остановились, люди прекратили работать или работали очень плохо, считая, что все, теперь манна небесная посыплется с неба, и теперь все само собой будет полное равенство, и все будут сыты и безбедны и прочее. И потребовалась большая работа, скажем, советского правительства, непосредственно Ленина, и его работа Статейна и прочее, для того, чтобы как-то вот это дело возбудить в людях ответственность за производство уже на новой основе, как он писал, в социалистической основе. Вот когда началась действительная разруха.
Ну, я тоже хочу тогда еще два слова сказать. Дело в том, что...
Да, кстати говоря, и управлялись эти заводы плохо, и подчинялись люди плохо. В общем, система практически с самого начала перестала работать.
Ну, то есть они умудрились во время войны начать такие, ну, мягко говоря, реформы, которые добивали Россию. С декабря Ленин перестал платить жалования русским офицерам. Николай II выступал за реформы. Мало того, Столыпинский, Витовский, он хотел и дальше их продолжить. Но он говорил, дайте победить в войне, закончим и будем реформировать. Этот начал прямо в ходе боевых действий. Естественно, что последствия нетрудно было предсказать. Давайте примем еще один звонок. Владимир, пожалуйста.
Добрый день, да. Меня зовут Владимир.
Да.
Виктор Суворов, вот в книге «Очищение» на странице 78, у него такая вот цитата есть. Выдающийся российский Суворов Фельштинский пишет, тоже цитата дальше. Большевики тем временем пытались найти менее рискованное, чем разгон, решение проблемы. 20 ноября на заседании СНК Сталин внес предложение о частичной отсрочке созыва. Предложение Сталина не разгонять учредительное собрание, а оттянуть его открытие. Но кто, значит, прислушивается? Ну, дальше. Вот. У меня Фельштинский есть, там четырехтомник Троцкого, я не помню. Ну, вопрос такой будет. Значит, все-таки были какие-то попытки найти другие решения? Ну, про Ленина ясно, про Сталина нет. Тоже. А остальные большевики, вот какое у них мнение, какие предложения?
Понятно. Спасибо за вопрос. Я не знаю, что Андрей Николаевич скажет. Я скажу очень коротко, что большевики все время оттягивали созыв.
Большевики не только не пытались найти компромисс. Бухарин в то время внес предложение о том, чтобы объявить вот эту часть учредительного собрания, которое покинули большевики сами, революционным конвентом. Вообще, так сказать, никакого влияния, чтобы учительное собрание не имело, чтобы вся власть действительно сосредотачивалась в руках тех, кто победил. Это большевики, левые эсеры. Вот об этом шла речь. Ни о каком компромиссе с членом учительного собрания не было.
5 секунд, 4 секунды осталось до перерыва. Да? Давайте сделаем перерыв, потом продолжим.
«Время Че». Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Сегодня 18 января, годовщина созыва и разгона учредительного собрания. У нас в гостях Андрей Николаевич Сахаров, известный историк российский, член-корреспондент Российской академии наук. Андрей Николаевич, вот вы уже несколько раз сказали, что большевики предложили обсудить учредительному собранию декларацию прав трудового и эксплуатируемого народа. Новую конституцию. Вот. Хотя учредительное собрание категорически отказалось обсуждать какие-либо декреты советской власти, считая их, и обоснованно считая их совершенно незаконными, потому что советы никто не выбирал или убирала узкая группа людей. Вот. То есть, но я хочу обратить внимание вот на что. Вот в чем мой вопрос. С одной стороны, большевики настаивают декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Как только учредительное собрание они фактически разогнали, де-факто, начались демонстрации, в ходе которых погибло, убито и ранено было примерно 100 человек. То есть вот в этот самый труд... Они здесь защищали права трудового народа, а как только им избранные народом представители сказали нет этой демагогии, они стали стрелять в народ, и 100 человек было ранено и убито в ходе этих протестов. И 9 января было захоронение на Марсовом поле, и Горький тогда писал, что это аналог 9 января 1905 года, когда действительно тогда погибли люди. Правда, все-таки надо уточнить, что 9 января 1905 года сначала стреляли из толпы во власть, потому что там были японские провокаторы, но это отдельная большая тема. Так вот, как это сочетать? Можно ли сказать, что большевикам вообще присуща демагогия постоянно? И считаете ли вы, что нам стоит такой день вести как особый день календаря, день русской демократии, ее убийство большевиками, потому что такое не должно повторяться. Это люди были избраны. У нас до сих пор можно прочитать массу публикаций о том, какое убогое учительное собрание, какая-то деградация. Это люди, выбранные нашим народом. Это неуважение к нашей истории, к нашим гражданам, к нашему народу.
Да, вы правильно все говорите, но я думаю, что в нынешних условиях от некоторого поворота в сторону ценностей советского периода, ценностей Октябрьской революции, я думаю, что вот это предложение разумное, правильное, демократическое, оно вряд ли пройдет наши инстанции, к сожалению. Хотя, в принципе, я считаю, что это необходимо сделать. Этот день действительно священный день для российской демократии. И мне бы хотелось сказать сегодня и нашим радиослушателям, мы должны четко определить, что для нас является мерилом праведным в нашей сегодняшней жизни, ценности Октябрьской революции или ценности Февральской революции, полностью непротивоположные. И вот события 89-91 годов показали, что для основной массы народа все-таки ценности Февральской революции, гражданские свободы, ликвидация цензуры, собрание свободы слова, печати и прочее, не являются пустым звуком. И вот несмотря на революционные издержки событий 90-х годов, я считаю, что вообще революция всякая, она является для народа очень некомфортным явлением. Если для тех, кто победил, она всегда является идеальным событием, то для народа она является тяжелым, порой кровавым событием. Несмотря вот на эту оценку 90-х годов, с разных точек зрения, и олигархия, и разгром, и распад, и прочее, тем не менее, основные ценности, за которые Россия боролась в течение 200 лет, по меньшей мере, эти ценности, они победили, в конце концов. Так вот, сегодня мы эти ценности сохраняем, мерило праведные для нас февральские ценности или какие-то другие. И поэтому, когда мы об этом говорим, мы должны всегда сопоставлять вот эти сегодняшние наши события и тенденции с нашими прошлыми делами, событиями октября и событиями февральской революции.
Вы знаете, мы опять с вами совпали. Я думаю, что это есть узловой вопрос. Чьи мы наследники, чьи продолжатели, исторической России или Советского Союза? Я за тысячелетнюю историческую Россию. Давайте примем звонок. Посмотрим, что наши слушатели. Кто-то с нами будет спорить. Юрий, пожалуйста, вы в эфире. Мы вас слушаем. Вы издалека?
Здравствуйте. Вы со мной говорите?
Да-да.
Я из Волгограда.
Ага,
про разруху все понятно. Объяснили хорошо. Правда, надо сказать, гражданскую войну не Ленин...
Пожалуйста, приемник выключите.
А у меня он выключен.
Да, вот что-то мне наш звукорежиссер говорит. Слушаем все, да, слушаем.
Правда, гражданскую войну не Ленин начал, а генерал Алексеев. Это он Белую гвардию сформировал. Ну ладно, бог с ним. За 20 лет с 17 года до 37-го, а из этих лет надо вычесть гражданскую войну, ну, считайте, с 25-го так начнем. Так. Вот за эти годы построили Турксиб, Беломорканал, Днепрогэс, Магнитку, много чего понастроили. А вот с 90-го года и 20 лет дальше, когда все раздали в частные руки, ваучеры нам всем подарили, ну все, ну красота, живи не хочу, рай земной обещали. Что-то ничего не построили, и рай земной не наступил, страну только развалили. Вот почему так, а? Скажите, пожалуйста.
Понятно. Ну, я думаю, что Андрей Николаевич ответит. Я скажу очень коротко. Я считаю, что мы не только на бумаге являемся нынешней России правопреемницей СССР, но и фактически это продолжение того же, той же линии. Тут разные нюансы. Пожалуйста, Андрей Николаевич.
Я думаю, что рай земной обещает каждая, любая революция. И каждая революция кончается глубоким разочарованием основной массы народа. И только последствия дают результаты себя знать вот этой революции и самой революционной эпохи. Я думаю, что вот то, что вы говорите, правильно. Много понастроили. Но давайте вспомним о том, как строился Беломорканал. Он строился путем трудозаключенных. К этому времени на базе ГУЛАГа, Соловецкого ГУЛАГа, было построено, кроме Турксиба и прочее, примерно полтора десятка ГУЛАГов по всей стране, которые давали вот возможность этим большим состояться этим большим стройкам. То есть человеческая личность была сведена до уровня вот этого винтика, созидательного, но винтика, понимаете? И когда мы говорим о модернизации страны этого периода, мы не имеем в виду прежде всего то, что была модернизация техническая, возможно, но она никакого отношения не имела к модернизации человека. Ведь все-таки в основе любой модернизации мирового характера стоит человеческая личность, человеческое достоинство, человеческое свершение человеческого духа. Вот то, чего не было, понимаете? Что касается 90-х годов, то вы правы, мы ничего не построили, но люди, по крайней мере, освободились во многих отношениях, и совершенствование личности пошло очень быстрыми темпами, и действительно пошло демократизация, рост сознания и прочее, что является основой будущего, действительно, большого созидания, которое ожидает нашу страну в тот период, когда вот эти ценности, отвоеванные в 89-91 году, будут действительно притворяться в жизнь по типу мировой цивилизации.
Да, ну, вопрос большой, я отвечу коротко. Во-первых, имейте в виду, что, например, в русской истории с 1608 по 1614 год, в 1908 Николай II получил информацию, которая позволяла предположить, что Германия начнет войну с Россией. Вот с 1908 по 1914 экономика страны выросла в полтора раза. Что же касается советских темпов роста, то они в основном были направлены именно на войну. Ширпотреба, товаров народного потребления, продовольствия всегда не хватало. В этом отличие. А последние 20 лет – это особая тема, для меня очень грустная. Я вот еще какой хотел задать вопрос, еще у нас есть немножко времени. Вот мы, иногда у нас возникают такие темы в наших СМИ. Вот как народ Канта, народ Гегеля, народ Гёте, народ Гейна, немецкий народ, да, и превратился в народ Гитлера. Ну, разные есть ответы, но это очень серьезный вопрос. А вот как получилось так, что наш народ, народ Сергия Радонежского, народ Пушкина, народ Достоевского, Толстого, за несколько месяцев превратился в нечто совершенно другое? Все требовали, добивались и добились созыва учредительного собрания, его разогнали, и все обошлось. Или была мощная реакция, о которой мы забываем, не учитываем?
Дело все в том, что Ленин и большевики с самого начала, с апреля месяца, когда прозвучали апрельские тезисы, сделали ставку на бедных против богатых, на пролетариат и беднейшее крестьянство. В этом уже было заложено развязывание той огромной стихии, основанной на мщении, на ненависти человека к человеку, вышестоящему, который в дальнейшем буквально залила всю страну. И вот на этой основе и создавалась вот эта будущая система, которая была не связана ни с традициями Сергия Радонежского, ни с традициями Пушкина, Достоевского и прочее. Это были совсем другие традиции, основанные, я уже давно об этом говорил, на социальном реванше этой огромной массы малокультурного население, к сожалению, вот эта масса этого, этой бедноты, этого бедного пролетариата, полуголодного, разутого, раздетого, которому дали возможность привести, значит, в действие свои чувства социальные полностью, вот эта масса, она стала давлеющей в стране. И поэтому я думаю, что эта масса не имеет отношения ни к традициям Радонежского, ни к традициям Пушкина.
Знаете, вот через день после разгона учредительного собрания газета «Правда» писала: «Прислужники банкиров, капиталистов, помещиков, холопы американского доллара – это про депутатов, выбранных народом». Вот эта демагогия была запущена. Я читаю это на одном из сайтов, на которых сегодня на этом же сайте идет текст: «Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом – спецоперация Запада». Вот роль демагогии. Нельзя поддаваться на демагогию. Надо слушать и думать, думать своей головой и решать самому. Как может? Какая спецоперация? Все делается открыто, согласно, не согласно. Даже наши руководители говорят, это дело Украины. Причем здесь какая спецоперация? Как можно такие вещи писать в средствах массовой информации? Может быть, успеем? Еще один вопрос я хочу задать, наверное, уже итоговый. Вот учредительное собрание разогнано, оно не существует. Каковы результаты? Это осталось без последствий или это влияет на всю нашу жизнь последние 90 с лишним лет? Как вы считаете, что получилось дальше?
Я думаю, что разгон учредительного собрания имел колоссальное значение в истории страны, как прежде всего память о той демократической системе, которая зарождалась в России, о тех гражданских ценностях, которые зарождались и не состоялись, и которые являлись, знаете, таким знаменем, идеалом для страны в течение многих лет. Были и другие, так сказать, системы, режимы, репрессии, оттепели и прочее, прочее, но и перестройки. Но все это было относительным приближением к тем ценностям, которыми в старое время страну одарила февральская революция и пыталась одарить учредительное собрание. И вот когда в конце концов условия для этого созрели, то сразу эти ценности вышли на поверхность нашей цивилизации.
И спасибо, они спасибо, у нас остается 5 секунд.
Действительно, да, спасибо. Стать основой страны.
Не было бы этого разгона, не было бы гражданской войны, не было бы отставания России. Нам нужно это помнить и понимать. Спасибо всем, кто нас слушал.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. В следующую субботу в 17:00 по Москве наступит время Че.